Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Сегодня исполняется 77 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Город находился в осаде 872 дня. 18 января 1943 года началась операция «Искра». Советские войска освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. В так называемом коридоре смерти была проложена железная дорога, которая заново связала Ленинград со страной. Сегодня в 15 часов над него раздастся гудок прорыва. Молодежь начнет флешмоб, а проезжающие по Ладожскому мосту автомобилисты смогут просигналить в честь этого события. На годовщину прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербург приедет Владимир Путин. Президент возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать Родина» на Пискаревском кладбище. Помимо этого, глава государства примет участие в открытии Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Президент также пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических организаций. В Москве призвали международные правозащитные институты дать оценку новому украинскому закону об образовании. В Киеве продолжают идти по пути насильственной украинизации, заявили в российском МИДе в связи с принятием Верховной Радой нового закона. Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы обеспечить баланс в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось. Русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации, заявили в нашем МИДе. Согласно принятому документу, русскоговорящие дети на Украине будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке. Под эти меры подпадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш, отметили на Смоленской площади. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает повышения темпов роста ВВП в России по итогам текущего года до 1,8%. Кроме того, эксперты предполагают, что новое правительство России сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Эксперты также отметили прогресс России в проведении взвешенной и надежной макроэкономической политики. Рейтинговое агентство сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB. Следственный комитет сообщил предварительную причину инцидента в новосибирском аэропорту. Двигатель самолета авиакомпании «Сибирь» загорелся из-за скопления авиатоплива в выхлопной системе. Лайнер вспыхнул прямо перед вылетом во Вьетнам. На борту находились более 200 пассажиров. Всех срочно эвакуировали, а экипаж применил систему пожаротушения. Огонь удалось быстро погасить, пострадавших нет. Рейс пришлось отложить почти на 12 часов. Пассажиров разместили в гостинице, обеспечили питание. Сегодня они вылетели в Камрань на резервном самолете. Новосибирская транспортная прокуратура продолжает проверку. 4 новых случая заражения пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, выявили медики в китайском городе Ухань. Таким образом, общее число инфицированных возросло до 45. 2 человека скончались, 5 разразившихся находятся в тяжелом состоянии. Еще 15 пациентов уже выписаны из медучреждений. Из-за контактов с заболевшими врачи изолировали в общей сложности 763 человека. В конце декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже по одному случаю заражения человека новым коронавирусом зафиксировали в Таиланде и Японии. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали 5 человек, однако диагноз пока не подтвердился. ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг. На Алтае из-за непогоды движение транспорта ограничено на 18 участках дорог, сообщили в пресс-службе МЧС. В крае метели, снежные заносы. Ограничения на дорогах затронули 32 населенных пункта. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Кроме того, в связи с порывами ветра более 20 метров в секунду продолжают свою работу межведомственный оперативный штаб по контролю обстановки. На территории Алтайского края действует штормовое предупреждение. Как ожидается, стабилизируется погода к концу дня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня, накануне праздника Крещения Господня, проведет божественную литургию в храме Христа Спасителя, где совершит чин великого освящения воды, а вечером всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе столицы. Об этом говорится на сайте Русской Православной Церкви. Сегодня у православных верующих крещенский сочельник или на вечере канун Крещения Господня, который отмечают завтра. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, который символизировал очищение от грехов после покаяния. На литургии, в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду, ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами, не портится при длительном хранении, а еще если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретет благодатные свойства. Крещенские купания на территории Московской области будут проходить более чем в 200 купелях. Безопасность обеспечат 2000 человек, сообщили в региональном главке МЧС. Купели подготовлены при храмах, у святых источников, на открытых водоемах. Спасатели предупреждают, что в связи с неустойчивой температурой на многих водоемах опасно выходить на лед. Поэтому купаться в Крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещения, а также дежурят сотрудники МЧС и медики. Эти и другие новости читайте на нашем сайте radiovesti.ru. Официальные курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 61 рубль 53 копейки, евро 68 рублей 54 копейки.
Погода.
По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшие осадки, днем дожди. В ночные часы в северной столице плюс 1-3 градуса, в дневные плюс 3-5. В Москве завтра облачно с прояснениями, без осадков, ночью минус 1-3, а днем 0 плюс 2 градуса. Сейчас в Москве плюс 1, атмосферное давление повышенное, 756 миллиметров ртутного столба.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первое о главном.
В Москве 12 часов и 6 минут.
Еврозона.
И второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, пожалуйста, вам слово.
Мы остановились на том, что авианосец французский направлен в Средиземное море. И вопрос, что же он там будет делать, насколько это влияет на усиление Франции, или это связано как-то с другими факторами. Факторов много. То есть, конечно же, есть определенное лукавство в том, что говорит Макрон, что это на борьбу с ИГИЛом. Если на борьбу с ИГИЛом, надо было это делать вчера, а не сегодня. А вот, опять же, приковывая свое внимание к Ирану, к Ираку, к Ливии, то, конечно, очень напряжено на Востоке, Ближнем. И уже ж полыхало. И цветные революции, которые были, это ж процесс, это ж технологии, которые были запущены. И запущены безответственно на самом-то деле. И вот один из факторов, по которому стоит задуматься, что там делают европейские корабли и почему вдруг они отправились в Средиземное море, вы знаете, все-таки я бы привязал это больше к Турции. Ведь до недавнего времени никто не думал, что Турция является стороной переговоров в урегулировании ливийского процесса. И я так скажу, если бы вы два месяца назад, даже, я не знаю, месяц назад, говорили бы с европейскими политиками и спросили бы, будет ли Турция принимать участие, я думаю, они бы очень скептически относились к этому вопросу и не понимали даже, при чем тут вообще Турция. Но с момента, когда Эрдоган получил разрешение парламента на то, что можно отправлять в Турцию войска, с этого момента все изменилось. То есть присутствие Эрдогана в Берлине завтра на конференции, это как бы новый фактор, это не то, что было запланировано там давно. Это абсолютно новый, но с которым очень важно.
Это Эрдоган запланировал и осуществил, можно так сказать.
Притом в одностороннем порядке, и плевать хотел и на позицию США, и на позицию Евросоюза, непосредственно на позицию Меркеля, Макрона, Урсулы фон дер Ляйен, Джонсона. То есть абсолютно вот такой, знаете, самостоятельный шаг сильной политической единицы. То есть имеет волю. Я бы сказал еще посильнее, что он имеет, но не буду. А вот что касается его заявлений, вы знаете, сейчас я объясню, почему я начинаю от Эрдогана объяснять, что там делает авианосец. Ведь если послушать то, что говорил Эрдоган, то в принципе, знаете, когда вы слышите о том, что Ливия это далеко от Турции на карте, но страна не чужда нам, Ливия на протяжении веков была важной частью, троеточие, барабанная дробь, Османской империи. Это заявление Эрдогана. То в Европе часто поговаривают, что Эрдоган вынашивает планы возрождения Османской империи, и амбициозность Османской империи, она не обязательно выглядит в том, что Турция просто сейчас завоюет и насадит свою власть. Не, вы знаете, вот Евросоюз тоже когда-то начинался с того, что кто-то подписал договора о том, что вот уголь, сталь можно торговать без таможенных пошлин. А выросло все это в то, что появился Евросоюз, который имеет общие границы, у которого безвизовый режим, беспошлинная торговля, совместные войска на этой границе общие стоят. То есть, и вроде бы как, ну, вроде бы, подчеркну еще раз, я не оговорился, и вроде бы как государство суверенное. Так вот, Османская империя и османизм, который приписывает Эрдогану, это достаточно часто разыгрываемая тема по отношению к Эрдогану, и это определенные страхи. Но представляете как, Турцию столько лет водили за нос. Вступит она в Евросоюз, не вступит она в Евросоюз, и когда уже Евросоюз больше не мог найти никаких отговорок, Турция готова была на все, понимаете, улучшение в, там, по правам человека, улучшение, как всегда, вы знаете, у них самое важное, наверное, это ЛГБТ-сообщество, это важнее, чем там пенсионные реформы. И вот Турция действительно годы работала совместно с Европой. Евросоюз выделял деньги на то, чтобы, скажем так, развивать недоразвитую Турцию, каждое слово по отдельности взято в кавычки. Но тем не менее было финансирование, которое было потом приостановлено, и в этом финансировании была заложена маршрутная карта, по которой Турция подтянула бы все под европейские стандарты, юстицию, правовое поле, экономику, систему регуляции налогов, взаимодействие с бизнесом. И в этот момент, вот тогда уже Турцию бы взяли, обняли и приняли в большую семью Евросоюза. Но дело в том, что выяснилось, что Турцию просто водят за нос. И пришел критический момент, когда уже нельзя больше было Евросоюзу говорить, нет, мы не можем дальше водить Турцию, мы должны либо откровенно сказать, что, извините, план провалился, идите вы, знаете, своей дорогой на Ближний Восток, или же все-таки принять Евросоюз. Именно в этот момент практически была попытка переворота в Турции, после чего считается, что Эрдоган, в принципе, из демократической Турции сделал автократный режим правления. И когда Эрдоган начинает рассуждать на тему османизма, то Османская империя – это то, чего Евросоюз по-своему с опаской боится. Но для меня это абсолютно логично. Не приняли в Евросоюз, так значит надо делать свой ближневосточный, азиатский Евросоюз. Да любой Евросоюз, если вы себя так ведете, понимаете, вы охраняете свою хорошую, сытую жизнь, а также свою научную технологию, что вы никого себе не подпускаете, только тех, кто вам нужен. А на самом деле определенная политическая лицемерие, конечно же, присутствует. И если Эрдоган говорит об Османской империи, то, знаете, на Западе есть такой сразу легкий такой рефлекс. Они уши прижимают, они сжимаются. Но все это, конечно, в кавычках, но политически вызывает всегда определенный ажиотаж и интерес. И как только Эрдоган говорит о том, что турки и ливийцы имеют исторические, социальные и культурные связи, которые, ну, то есть Ливия далеко, но она нам рядом, поэтому мы не можем игнорировать то, что сейчас происходит в Ливии, после чего происходит